Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добрелия, и сегодня гость нашей программы – директор филиала номер 19 ФГУП «Атомохрана», депутат, заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности Евгений Шерстнев. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, начнем с традиционного такого для вас вопроса о деятельности филиала Железногорского «Атомохраны». Насколько я знаю, там произошли какие-то изменения, реорганизация или оптимизация, что сейчас такое слово более модное, скажем так. Какие функции сейчас входят в область ответственности нашего филиала?
Давайте начнем с того, что сама ведомственная охрана госкорпорации «Росатом» была создана для того, чтобы обеспечивать охрану ядерных и радиационно опасных объектов госкорпорации. Вот этим и занимается «Атомохрана». Кроме того, на некоторых территориях наша ведомственная охрана обеспечивает контрольно-пропускные функции на территорию закрытых административно-территориальных образований. На сегодняшний день, хотя мы и называемся Железногорский филиал, да, «Атомохраны», наши подразделения уже располагаются на территории города Зеленогорска, города Ангарска и города Новосибирска. Мы достаточно большой филиал. Ну, так скажу, наша численность составляет более 1500 человек.
То есть, получается, все эти функции раньше принадлежали филиалам местным, да?
Да, произошла определенная реорганизация. На сегодняшний день оптимизация определенных управленческих аппаратов. Сейчас функции управления возложены на филиал номер 19, находящийся в городе Железногорск.
Ну и опять же, вы больше занимаетесь там именно деятельностью по охране стратегических объектов каких-то предприятий, да?
Да, основная функция – это обеспечение защиты ядерных и радиационно опасных объектов.
Несложно таким составом? Получается, вы отвечали только за Железногорскую территорию, а сейчас еще и несколько городов присоединили.
Взялся за гуж. Не говори, что не идешь. Вопрос сложный-несложный. Любая работа, она сложная, тяжелая. Если ее правильно, грамотно выполнять, она требует определенных усилий.
Ну, справляетесь?
Я надеюсь, да. Во всяком случае, пока жалоб не поступало.
Евгений Юрьевич, возвращаясь на территорию Железногорска, проект горно-химического комбината по организации отдельного въезда для большегрузов на КПП номер 1, он реализовался, вот насколько он был успешным? То есть пробки удалось разгрузить на КПП?
Уж если в историю вдаваться, примерно 4 года назад, когда рассматривался вопрос ремонта дороги Сосновоборск-Красноярск-Железногорск, было в том числе и мной высказано предложение по расширению контрольно-пропускного пункта. Горно-химический комбинат поддержал это предложение.
То есть это ваш проект все-таки?
Это совместный проект с горно-химическим комбинатом, потому что это вопрос достаточно такой сложный.
Ну, просто идея ваша же была в свое время.
Идея,
говорите, да.
Предложение звучало со стороны меня, как руководителя и как депутата. На сегодняшний день этот проект реализовали, дорога построена, возможность проезда большегрузного транспорта по отдельному направлению осуществляется. Ну и я вижу, что проект этот принес положительные результаты. Во-первых, снизилась нагрузка на транспортный КПП номер один. Уменьшились очереди, которые, если уж так по временному периметру будем, периоду говорить, утренние и вечерние часы, когда въезжают в город со стороны Красноярска, и возвращение после 7 часов вечера из Красноярска наших жителей. Я считаю, что это сделано было правильно и своевременно, тем более, что как раз к этому проекту были привязаны и ремонт улицы Красноярская, и развязка. Все делается действительно не частями, а в комплексе. Это хорошее решение вопроса было. Я считаю, для горожан это составило больше удобства, чем каких-то негативных ситуаций.
А это КПП сейчас только для большегрузов или обычные жители тоже приезжают?
Просто там выделена отдельная дорога по правой стороне, по которой именно большегрузы должны проезжать, но это не мешает горожанам, если, там не если занято, дорога свободная, проезжать по тем документам, пропускам, которые у нас действуют.
Евгений Юрьевич, вопрос в тему, просто вот сейчас только вспомнила. Вчера общалась с одним из представителей комбината благоустройства. Жительница говорит, что на КПП-1 уже давно требуется общественный туалет. Вот вы можете как-то на эту ситуацию повлиять, потому что там в здании КПП только сотрудницы ходят, не пускают ни жителей, ни там приезжих.
К сожалению, такая проблема существует давно. Но здесь надо будет порешать, видимо, с городом, потому что не вся территория принадлежит горно-химическому комбинату. Это только территория самого КПП. Угу. Все коммунальные и прочие подъезды к КПП, это относится, в общем-то, к территории города. Давайте вместе обратимся, посмотрим.
Ну, то есть если к вам, есть как такая депутаты возможность, могут,
да, давайте
обратиться?
Попробуем. Именно для горожан. Вопрос будет стоять в том, кто будет строить, кто будет обслуживать, кто будет содержать. Контролировать, угу. содержать и прочее. Угу. Это вопрос финансовый. И кроме того, там есть одна неприятная особенность. Там нет канализации, поэтому в этом...
А как нет, а как туалет внутри здания КПП?
Можно внутри здания нет туалета, туалеты находятся на улице, они оборудованы септиками.
Вот ну, так. Хотя бы, может быть, уличный туалет.
Ну, давайте.
На первое время, может быть, так.
Давайте
то есть, получается,
попробуем.
Жителям нужно на вас выйти, написать какое-то обращение, и вопрос будет
на меня, да? На администрацию, на кого они посчитают возможным, кому они посчитают невозможным обратиться, пожалуйста, будем рассматривать этот вопрос. Если ко мне, я буду обращаться дальше.
Евгений Юрьевич, сейчас обращаюсь к вам как к члену административной комиссии. Подвели итоги работы за 9 месяцев. Вот давайте еще раз озвучим основные параметры этого документа. И все-таки это больше правонарушений, чем в прошлом году, или меньше, как по статистике?
Во-первых, давайте попытаемся не сравнивать больше и меньше. Это зависит от некоторых факторов.
От каких тогда говорите?
Ну, прежде всего, от активности граждан по обращениям в случае
выявления нарушений.
Да? Если нарушений становится больше, значит, активно граждане проявляют свою гражданскую позицию, обращаются, борются с этими административными...
То есть увеличение административных нарушений – это еще неплохой
это
фактор,
это еще
да?
не показатель того, что у нас все плохо или что-то совсем нехорошо. Это может быть просто показателем активности наших граждан. А это уже замечательный показатель. Если граждане часто обращаются, видят, что где-то происходят какие-то нарушения административного кодекса и стараются с этим бороться и посредством действия комиссии, это нормально, это правильно.
Это признаки гражданского
что касается да, общей статистики, ну давайте так скажем, по сравнению с прошлым годом, количество самих административных нарушений, рассмотренных на комиссии, упало процентов на 60. Но это связано с тем, что отдельные статьи административные были опротестованы прокуратурой и удалены из системы штрафов и наказаний административных.
Если а о каких случаях идет речь?
Ну, давайте
как
скажем, ну вот, например, ненадлежащее содержание животных и скота и птицы было опротестовано. Угу. Нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации, переработки отходов и оставление транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушение правил дорожного движения. Вот эти статьи были исключены из подведомства рассмотрения административной
комиссии.
Можно
сразу вам вопрос? Вот вы как относитесь особенно к последнему пункту, вот парковка на газонах, уж будем вещи своими именами вот называть.
Давайте
потому что сейчас это
так.
никак не наказывается.
Это
да?
из подведомства административной комиссии. Угу. Это не говорит о том, что если это нарушение влечет за собой определенные наказания, этих наказаний не будет. То есть есть ГИБДД, которая следит за выполнением правил дорожного движения. Есть специальные службы, которые, ну, ветеринарные в том числе, которая следит за правилом содержания животных. И так далее. Если мы говорим об административной комиссии, то у них решения по этим вопросам были опротестованы. То есть этим заниматься будет отдельная специализированная организация, которая отвечает за соблюдение вот этих правил, которые устанавливаются.
Ну а раньше, по крайней мере, пока прокуратура еще не вынесла это решение, много вы наказывали людей, которые там паркуются неправильно, содержат животных неправильно?
Да, были такие наказания. Но самое большое количество у нас действий, которые приводят к обращениям граждан, это все-таки действия, нарушающие тишину и покой. Это основная масса. Это
вот наибольшее количество нарушений, да?
Вот
да,
за 9 месяцев у нас 183 было административных правонарушений, связанных с этой проблемой. Нарушение правил благоустройства, ну, 5 нарушений, нарушение правил торговли, 1. Но вот самая большая беда получается, это неумение граждан вести себя.
Ну, помнить о соседях и то, что вокруг люди все-таки есть, и они не одни в этом мире, и нужно соблюдать тишину.
Кстати, тоже вопрос достаточно серьезный. Угу. Да, есть правила, по которым люди должны соблюдать режим тишины, есть, мы же все люди, у всех у нас есть праздники, у всех какие-то события, которые связаны с приемом гостей. Здесь неумение людей договариваться друг с другом очень часто ведет конфликтным ситуациям. Если вы планируете какие-то свои мероприятия и знаете, да, мы будем гулять, ну придется музыку слушать, потому что никто не устанавливает режим громкости. Устанавливается режим тот, который мешает или не мешает человеку. Угу. Постарайтесь все-таки с соседям прийти и сказать: уважаемые соседи, дело такое.
Потерпите,
мы потерпите, пожалуйста, этот вечер. Я не нарочно, не специально. Если я вам буду мешать, постучите, я прекращу это. Процентов 40-50 можно было бы снять проблем.
Ну, проблема в том, что люди действительно не умеют
рассказывать, договариваться. Угу. То же самое с ремонтом. Я понимаю, всякое бывает. Надо отремонтировать. Ремонт не терпит задержки. Попробуйте сначала поговорить, договориться с соседями, чтобы не возникала конфликтная ситуация. К сожалению, пока так. Люди жалуются друг на друга. Сегодня я на вас, завтра вы на меня. И в результате у нас получается, по большому счету, конфликт одной большой группы людей, проживающей в одном месте.
Который ведет к тому, что административное наказание приходится применять.
И приходится выносить административные наказания.
Евгений Юрьевич, прерву вас. Дозвонился Сергей Иванович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Ну, вопрос такой. Содержал такой штат атомоохраны и с нулевым эффектом. Через КПП первое ходят люди туда-сюда без пропусков, без ничего. Как решается этот вопрос?
Ну, давайте так. Они ходят не через КПП, они ходят через периметр контролируемой зоны. По этому поводу существует административный кодекс, статья 20.19, которая предусматривает за нарушение порядка пребывания на территории ЗАТО административное наказание. Те, кто задерживается, передаются в органы внутренних дел, и на них налагаются административные штрафы уже через органы внутренних дел. Все, что касается остальных вопросов, мы уже как-то сегодня разговаривали. Тема закрытого города, тема, которая связана с ограничениями. У нас все-таки есть предложение отдельную какую-нибудь, если будет такая возможность, передачу организовать, на которую пригласить всех заинтересованных лиц, специалистов, представителей организаций и обсудить эту тему открыто и без всяких проблем. Просто сегодня я вам отвечаю вот коротко и вот таким образом. Через КПП проход осуществляется только в соответствии с пропускным режимом, установленным на территории ЗАТО.
Ну а по поводу круглого стола мы поняли вас, вы вынесли предложение. Я думаю, найдутся инициативные люди, чтобы организовать все-таки эта тема.
Если есть такое желание, конечно, пожалуйста, я готов участвовать.
Задают эти вопросы по этой теме. Евгений Юрьевич, возвращаясь к нарушение тишины и покоя, давайте еще раз напомним, все-таки каковы правила и для тех, кто ремонты проводит. То есть когда человек должен закончить слушать громко музыку или
давайте сорвить перфоратор? Полностью зачитывать не буду.
Ну, коротко, да,
да,
какие-то моменты
есть
основные.
Есть административные правонарушения, которые определены законом Красноярского края. Вот, в частности, статья 1.1 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих». Нарушать покой в период с 22 часов до 6, до 9 часов утра, нарушение покоя запрещено. Это связано не только с жилыми домами. Здесь есть определенный перечень. Звукопроизводящими устройствами, установленными на транспортных средствах, киосках, павильонах, сооружениях, дачных участках. Но здесь есть тоже определенные ограничения, если это не связано, конечно, шум с выполнением каких-то аварийно-спасательных работ.
Ну, это
есть
понятно, такое. Это экстренная ситуация.
Выходные дни, точнее, не выходные, а в воскресенье запрещено. Период с 9 до 22 часов тоже запрещено производить строительные, монтажные работы. Это в выходной день.
То есть, получается, практически весь день в воскресенье?
Это в воскресенье.
Нельзя.
Да.
Ремонт
а в будний день у нас ограничение с 22 часов до 9. Но это не говорит о том, что до 22 часов можно скакать на табуретке по комнате, кричать благим матом и включать музыку на повышенной громкости. Все это все равно будет расцениваться как нарушение покоя ваших соседей.
Какие-то объективные есть критерии? То есть, когда превышается уже громкость табуретки?
Вот, к сожалению, регламентируется только само понятие, мешает это соседям или не мешает. Именно поэтому я начал с того, что давайте сначала уважать просто друг друга как соседей, с пониманием относиться друг к другу. И если вы планируете какие-то мероприятия, связанные с повышенным шумом, вам все-таки лучше попробовать договориться с соседями, объяснить им ситуацию.
Евгений Юрьевич, а если вот ситуация, вот, ну, скажем так, это уже из наболевшего. Собака у соседей живет наверху. Вот уходят соседи с утра, и до вечера их нет. И собака весь день лает. Может быть, это, конечно, не ваша уже компетенция в связи с этими
вынесенными предписаниями прокуратуры. Почему? Это тоже самое нарушение покоя. Да, это можно обращаться к своему участковому инспектору, можно обращаться в органы внутренних дел, можно обращаться... другие службы, ну, та же самая служба, которая отвечает за правильное содержание животных. Там у нас есть же такие, кто контролирует. И...
А результат будет какой? То есть собаку будут усыплять? Вот понимаете, не хочется вроде как с соседями ругаться, это любимое домашнее животное.
Решение, какие будут приниматься, не могу сказать, потому что...
Нет, просто есть варианты, кроме усыпления животного.
А почему ее усыплять-то надо?
А что с ней делать? Вот она лает громко. Что с ней сделать?
Делать же это не с собакой. Собака не виновата, что ее запирают, и она вынуждена от тоски и ужаса выть и лаять.
А куда деваться? Людям нужно на работу.
А вот это уже должен думать хозяин. Если он не может обеспечить нормальное содержание своего животного, значит, он должен либо поинтересоваться, как правильно содержать животное у специалистов, и либо найти место, где он должен содержать это животное, чтобы оно не... ну, во-первых, угрозу соседям не представляла и не мешала соседям. Но, к сожалению, у нас не только собаки воют. К сожалению, бывают и другие. У нас и песни поют. Но, если так уж сказать, крайний случай. А ребенок плачет ночью. Как к этому относиться?
Ну да, ну ребенок как-то к нему, вот, наверное, более гуманное отношение.
Давайте ко всем гуманное отношение. Не будем никого усыплять, давайте все-таки искать выход из ситуации.
Хорошо, Евгений Юрьевич. Вопрос с сайта лично к вам тоже по теме. Есть ли у вас собака, и если да, то водите ли вы ее в намордники и собираете ли за ней продукты ее жизнедеятельности?
К сожалению, 3 года уже как у меня нет собаки. У меня была собака. Ну, она у меня была маленькая, порода маленькая была, ну,
она не лаяла
малый
по ночам.
Пудель, поэтому намордник, собственно говоря, мы не надевали на него, но тогда еще не были приняты вот эти вот ограничения административные, но то, что убирать за собакой надо, это надо убирать, и это не только потому, что вот это прихоть какая-то, вы поймите правильно, ваша собака – это ваше удовольствие и ваша ответственность. Если уж вы выводите ее, и, к сожалению, нет у нас отдельных площадок для выгула собак, и приходится выводить во дворы или вблизи детских каких-то вот, в удаленности
городков,
от мест, где дети ходят, давайте все-таки убирать. Это будет правильно и по-человечески. Ну и вы будете сами себя чувствовать по-другому. Вам никто не будет претензии предъявлять.
А заявить на таких собаководов каким-то образом можно, вот если видеть, ну, прямое нарушение, там большая собака без намордника, либо
тоже
на газоне наделала своих
делов. Тем же самым порядком вы можете обращаться в органы, государственные органы власти с любым вопросом.
К участковому, опять же, да?
К участковому.
Полицию.
Владельцу территории вот этой вы можете обращаться, чтобы он либо ограничил, либо какие-то меры принял, чтобы на его территории не было, если это частная собственность, на которой посторонние люди находятся. То есть, а вот в органы государственные органы власти вы можете обращаться в любые. Это предписывает закон. Пожалуйста. Это ваше право.
Евгений Юрьевич, а теперь как к депутату обращаюсь. Вот на вашем округе, это старая часть города, это улицы там Андреева, Свердлова, Октябрьская, Советской армии. Избиратели к вам с какими вопросами чаще всего обращаются?
Ну, давайте так. Вот избиратели... не определяют, на каком они округе. Они, как правило, идут...
Но они же идут к своему депутату, по своему округу.
Когда-то к своему.
А когда-то
не...
Понятно.
Не к своему. Это вот избирателей не хочется делить по округам. Есть у человека проблема. Он приходит, и если он знает здесь депутата, он приходит сюда. Если он знает там депутата, приходит в другое место. Как правило, все эти вопросы связаны в большей части... Наша наболевшая тема – это ЖКХ, это проблемы с внутриквартальными территориями, это проблемы, собственно, жилищные, проблемы трудоустройства. все проблемы, которые ну, у нас в городе существуют для любого человека, это проблема любого округа. И разделить, и что вот на этом да, округе одни проблемы, другие нет. И в процентах в 70 случаев человеку нужно не столько как за него решить эту проблему, а объяснить,
разъяснить,
каким образом эта проблема может решиться, подсказать, проконсультировать. Ну, бывают случаи, когда требуется помощь. Ну, это что делать? Это нормальное явление. Это я всегда сравниваю работу депутата как с работой терапевта. Вот когда человек заболел, он ищет своего терапевта, приходит, объясняет ему проблему, а тот ищет способ лечения, как эту проблему устранить. Примерно так же и с депутатом. Когда у тебя проблем нет, тебе никто не нужен, и можешь не знать и не ходить, и это тоже нормально. Появилась проблема, вы знаете, куда обращаться. Приходите, будем решать.
Или часто хотя бы удается вылечивать своих пациентов?
Во всяком случае, как и у врачей, мы стараемся находить способ, если не устранить, то хотя бы минимизировать. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, приходили представители садового кооператива 40-го. У них там серьезная проблема. Но проблема связана с тем, что их топит уже, который год топит. Начинаем разбираться, возможно ли технически решить эту проблему или нет. К сожалению, поднялись грунтовые воды, и это привело к затоплению большого количества садов. На сегодняшнее время мне пообещали хотя бы подсказать возможный технический выход из этого положения. Если технического нет выхода, значит, придется искать, может быть, какие-то другие. Да, людям предлагают, оставляйте эти.
Меняйте свои сады на другие участки, да?
Эту землю оставьте, мы вам предоставляем в другом месте. Но имущество-то как переместить?
Конечно,
это уже проблема другая. Поэтому, к сожалению, по некоторым вопросам приходится очень долго, тщательно сначала разбираться, а потом искать выход из этой ситуации. И не всегда надо обижаться на людей, к которым обращаешься, они немедленно вашу проблему не решили. Будьте уверены, что не стоит задача такая, что вас всех разогнать во все стороны, все разбежались, и вместе с вами ушли проблемы. Проблема не уйдет, ее все равно придется решать.
Евгений Юрьевич, нам дозвонился Валентин, давайте послушаем его вопрос, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Значит, подъезжая на машине КП со стороны садов, часто я вижу такую картину, что впереди останавливается машина. 2-3 человека молодых выходят, проходят мимо вот этого пункта. Машина еще не успевает проехать, как говорится, ворота, а там уже ждут. И все это на глазах делается прямо вот рядом с КПП. И как в этом случае вы объясните поведение ваших сотрудников, когда один раз я, возвращаясь из садов утром на работу, обнаружил, что пропуск оставил дома. Показал права, вот, там даже люди в лицо знают, постоянно ездим. Так нет, начальник сказала, не пущу и все, не пущу и все. Да, я попросил телефон начальника позвонить, чтобы не дала. Через справочную я узнал телефон, позвонил, и только с третьего раза он дал разрешение мне проехать. Хотя документы на машину у меня были. Вопрос, почему у нас эти пункты до настоящего времени не компьютеризированы? Ведь есть уже в наличии база данных, когда за 2-3 минуты можно уточнить, есть такой человек, является жителем города или нет. Но это ж унижение пенсионера, как говорится, когда так обращаются. 40 лет живу в городе. И недавно был случай, когда на КПП там тоже ведь были избиения пенсионеров. Как вы на это смотрите?
Ну, я надеюсь, избивали не наши работники. Ну, если уж так пошло. Давайте так, разделим этот вопрос на две части. Первое. В случае, когда наши граждане забывают документы, это не единичный случай, и пропуск таких граждан, он с определенной инструкцией. Если что-то было неправильно сделано, надо было в любом случае обращаться к руководству, если обратились бы, мы бы выявили, кто это и каким образом, почему он не принял решение по тому, чтобы вас пропустить,
то есть по правам,
по тем документам,
можно было, да?
которые есть. Второе. То, что касается компьютеризации, такой проект на сегодняшний день комбинатом горно-химическим рассматривается уже. Вопрос прокладки сетей, ну и некоторые другие технические вопросы. Но такой проект уже есть. Третье. Что касается базы данных. К сожалению, а может к счастью, я не знаю, для меня к сожалению, закон о персональных данных запрещает УФМС передавать данные нашей организации при обращении. Есть перечень подразделений, организаций, которые имеют право запрашивать такие данные. Без согласия гражданина я не имею права эти данные получать.
На каком уровне должен решаться этот вопрос? На каком уровне должен решаться этот вопрос?
Вообще так в законе прописано. Но здесь есть выход другой. Мы, когда собираемся и решаем вопросы, связанные с нашими гражданами, как раз и рассматривается возможность определения, проживает гражданин, не проживает. Есть у нас определенные методики, по которым мы можем проверить, это действительно житель города или не житель города. Но а если вот такая ситуация с вами случилась, я искренне приношу извинения за своих работников. Ну, к сожалению, я не могу сейчас сказать, как это все происходило, но если вы сказали дату и время, вот здесь я бы этого человека обязательно, руководителя, обязательно выявил. Проблем нет. У нас все это фиксируется, и причем фиксируется очень серьезно.
А в ближайшем-то будущем может появиться такая
база? В ближайшем будущем, я еще раз могу сказать, граждане, которые почему-то оставили документы, потеряли документы, забыли документы, я предлагаю обращаться, не предлагаю, прошу обращаться на КПП не к тем, кто осуществляет пропуск, а непосредственно к начальникам караулов, которые уполномочены на решение этих вопросов.
Евгений Юрьевич, наша программа уже подходит к концу, и я не могу не затронуть тему военно-патриотического воспитания молодежи. То есть давайте коротко, все-таки это было озвучено. Вот, на ваш взгляд, какая работа в городе проводится в этом направлении, и уместна ли здесь советская пропаганда?
Такого
опыта советских времен.
Вопрос так очень глубокий, больной вопрос, большой, и да. очень для меня актуальный, потому что я... И люблю заниматься этим вопросом, и занимаюсь этим вопросом. И очень рад, что в городе есть организации, которые этот вопрос ставят приоритетным в своем. Ну вот, например, детско-юношеский центр «Патриот». Замечательная организация, которая ведет и разъяснительную, и подготовительную работу школьников на территории нашего города. Вот буквально на прошлой неделе проходили соревнования военно-патриотические, неделю назад проводились соревнования. Кроме того, детский молодежный центр занимается то же самое патриотическим воспитанием. Очень много делает в нашем городе по патриотическому воспитанию молодежи местное отделение воинов
афганцев,
интернационалистов, да, как мы их называем, боевое братство. Мы с ними сотрудничаем, мы с ними дружим. И тоже проводим определенные мероприятия, связанные... Но само по себе патриотическое воспитание, это не песни, пляски и бегание с пистолетом. Это прежде всего, я так думаю, воспитание наших детей в духе понимания своей истории, в духе любви к своей родине, особенно к своей малой родине. Большую родину любить легко. Маленькую сложно, потому что все проблемы, которые существуют в городе, конечно, в один день не решишь, но для того, чтобы их решать, нужно, чтобы наша молодежь понимала, что это надо делать, а дальше уже училась, каким образом это делать. Вот это вот и есть патриотическое воспитание.
И правильно сказали, любила и знала свою историю. Это все-таки очень актуально в сегодняшнее время. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Я напоминаю, что в программе «Открытая студия» сегодня принимала участие директор филиала ФГУП «Атомохрана», депутат, заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности Евгений Шерстнев. С вами была также я, Катерина Добреля. Всего вам хорошего. Увидимся.
До свидания. Спасибо.